بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، мы приступаем, إن شاء الله, с дозволения и помощи Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля, к новой серии уроков и просим Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля бараката в этом наступившем вечере и прибегаем от зла того, что может содержаться также в этом вечере ко Всевышнему Аллаху Субханаху Ва Тааля. И выбор наш пал на книгу, или же будет правильнее сказать на касиду, то есть на какую-то поэму, или даже можно назвать, наверное, его стих. Даже можно более того, наверное, назвать стишок. Но не потому что, чтобы как-то принизить степень и важность этой поэмы, а для того, чтобы, наоборот, побудить слушающего выучить ее. Почему говорю стишок? Потому что она состоит всего из 16 байтов. Небольшое стихотворение. Это не тысячник Альфи ибн Малика, не тысячник Аль-Ирак и так далее, который содержит в себе тысячи байтов. Нет, всего лишь 16 байтов. Поэтому только лишь с этой стороны говорю, что можно назвать его стишок, чтобы побудить слушающего заучить его, чтобы не было перед ним какой-то такой страшной картины, что это нечто тяжелое, будет пройден. Нет, альхамдулилля, вещи, которые доносятся в ней, очень простые, но в то же время очень важные. Легкие для восприятия, но в то же время очень весомые в разделе вероубеждения каждого мусульманина. А этот стих, который ученые называют лямия, то есть шарху лямия шейх ислам ибн Таймия. Шарх на поэму лямия. Лямия. Почему она названа лямия? Давайте сразу скажем. Потому что каждый бейт этой касиды или этой поэмы заканчивается на букву лям. Я думаю, каждый в силе, каждый, кто умеет читать по-арабски, может ее заучить. В Аллахе ее заучивают даже маленькие детишки. Даже маленькие детишки заучивают ее и от зубов ее рассказывают. И приносит она им очень большую пользу. Вот смотрите. Если вы обратите внимание, вот этих стихотворений или касиды пишут в два столбика. Вот он первый столбик, вот второй. Вот эти два столбика называются бейт. Вот он первый бейт, вот второй бейт, вот третий бейт этого стихотворения. И если вы обратите внимание, каждый из бейтов, вот он, заканчивается на букву лям. Ясалю, ятабаддалю, ятавассалю, афдалю. Везде-везде последняя буква лям. И когда ученые таким образом складывают стихи, поэмы, касиды, манзумы свои, когда они заканчиваются на одну и ту же букву, часто дают им имя. Допустим, если на лям, то лямия. Если, допустим, на ха, то хаия, как, допустим, хаия ибн Аби Дауда. Если, допустим, каждый бейт этого стиха заканчивается на букву Т, ее называют таия, как, допустим, таия лиль альбири. Или, допустим, ра, раия и тому подобное. Я думаю, ясно. Именно бейт, потому что, как бы, вот он содержит в себе вот эта первая половина бейта, по-арабски называется шатр. А полностью она называется бейт. То есть это ашатруль ауаль, ашатру сани. Первый шатр, второй и два шатра называются бейт. И именно когда каждый бейт завершается на какую-то определенную букву, будь то это лям, или та, или ро, или ха, или любая другая буква, вот так и называют ее. Поэтому мы сразу же понимаем, почему данная поэма была названа лямия, потому что каждый из ее бейтов будет заканчиваться на букву лям. Тайб. Автором ее является шейху ислам ибн Таймия. Шейху ислам, он же Абуль-Аббас, Ахмад бну Абдель-Халим, Аль-Харрани. Или то, как мы привыкли о нем говорить, ибн Таймия. Да помилует его Аллах. Среди ученых есть небольшое разногласие, сам ли он написал эту поэму. Или она была приписана ему и была написана кем-то другим. Но, валлаху тааля аалям, нас это разногласие не сильно как бы волнует, не сильно задевает с той стороны, что как бы то ни было, будь то сам он ее написал, или она приписывается ему, а написал ее кто-то другой. Несомненно то, что те смыслы, которые доносятся в ней, эти же смыслы Шейхуль-Ислам Ибн Таймии доносит и в других своих книгах. И нет сомнений в том, что то вероубеждение, которое содержит в себе эта поэма, этого же вероубеждения придерживается сам Шейхуль-Ислам Ибн Таймия, независимо от того, он это написал или нет. Ну, мухаккики, то есть те, кто, если так можно выразиться, дотошно, подробно изучают этот вопрос, они разногласят. Кто-то говорит то, что он это написал сам, потому что часто приписывается она именно к нему. Другие же говорят, нет, его ученики об этом не знали. Они в ответ говорят, но от того, что они не знали, это ни на что не указывает. И так далее и тому подобное. Другие приводят некоторые слова Ибн Таймии, где он говорит, один из поэтов сказал и приводит строки или же строфы из этой поэмы, тем самым не приписывая ее к себе, а приписывая кому-то другому. Но это не цель наша. Наша цель – понять те смыслы, которые он в ней доносит. Поэтому мы будем, иншалла, ее приписывать к нему. Будем говорить «Лямия Ибн Таймии». Кто такой Ибн Таймия? Рахимахуллаху та'аля. Я думаю, этот ученый не нуждается в представлении. Действительно, каждый как минимум раз слышал о нем. Слышал о нем и слышал с хорошей стороны. Шейху Ислам Ибн Таймия, Аллах Субханаху Ва-Та'аля, облагодетельствовал его многочисленными милостями и щедротами. Из них, конечно же, это его ильм, его знание. Насколько он обладал глубоким знанием. Это его тавадуа, его скромность. Такая вещь, как аль-хильм, снисходительность по отношению к рабам Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля. Это, конечно же, хикма. Он был описан огромной мудростью. Это зухд, аскетичность по отношению к этому свету. Это, конечно же, айбада, поклонение. Шейху Ислам Ибн Таймия отличался своим поклонением Всевышнему Аллаху Субханаху Ва Тааля. Несмотря на то, что обладал великим, глубоким знанием в религии Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля, и не только в религии, даже в дунии, он также подкреплял это знание своими деяниями. Как часто в наши дни мы можем встретить того, кто обладает какими-то знаниями, но эти знания не проявляются у него на деяниях. Может быть, он выучил Коран, может быть, он выучил какие-то сборники хадисов. Однако мы видим, никак внешний его вид не соответствует тому, что он выучил. Никак его деяния точно так же не соответствуют тому, о чем он знает, то, что он постиг из религии Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля. Просим Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля укрепить каждого из нас. Мы сказали Шейхуль Ислам. Вот этот лякаб, вот это прозвище, Шейх Ислама. Взял ли он сам себе это прозвище? Мы говорим, однозначно нет. Это прозвище было приписано, то есть его так назвали, Шейхуль Ислам, по причине его глубоких знаний. Сам он его, конечно же, не брал. В отличие, опять же, от некоторых людей, которые в наше время ни знанием не блещут, ни поклонением не отличаются, однако готовы приписать себя или взять себе такое прозвище, как Шейхуль Ислам. Говорит, теперь я сегодня становлюсь Шейхуль Ислам. Максимум, что от Шейхуль Ислам у него есть, это, наверное, большая-большая чалма на его голове. А в действительности не то, что в голове, не то, что в сердце не соответствует вот этому статусу, вот этой степени Шейхуль Ислам. Что же касается Шейхуль Ислама, то он сам себе не приписывал это. И наоборот, был против этого. Но так сложилось, так случилось, так получилось, что Шейхуль Ислам стало как имя собственное для этого ученого. Когда говорят Шейхуль Ислам, не нужно уточнять. Все понимают, то, что речь идет о ком? Об Ахмаде ибн Абдель-Халиме аль-Харрани, Абуль-Аббас. Именно об Ибн Таймии, если говорят Шейхуль Ислам. Более того, даже его ученики, если говорят Шейхуль Ислам Ас-Сани, второй Шейхуль Ислам, многие знают, что речь идет о Табиб-Аль-Кулюб, о лекаре сердец, Ибн Аль-Каиме, рахимахулла, который являлся его учеником. Мы сказали, что Шейхуль Ислам, помимо того, что обладал большими знаниями, отличился и своим поклонением. Как это известно от него? Допустим, тот же Ибн Аль-Каим передает, говорит, что Шейхуль Ислам никогда не спал после утренней молитвы, а все время поминал Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля до времени духа, до времени молитвы духа. И когда у него спросили об этом, он сказал, это подобно завтраку. Он говорил, что деяние, поклонение, оно помогает ему. Помогает. И точно так же любой толибуль-ильм, он должен знать, что поклонение или те деяния, которые он совершает, в соответствии с тем знанием, которое он приобрел на уроках, на маджлисе дзикр, то есть на собрании, где поминается Всевышний Аллах, где изучается его книга, изучаются хадисы, может быть, во время прослушивания онлайн-уроков, просто во время прослушивания уроков, во время чтения книг. Эти знания, которые он приобретает, они должны подкрепляться деяниями. Они должны подкрепляться деяниями. И эти деяния будут давать силы приобретающему знания на пути приобретения этих знаний, на пути поиска ильма. Это будет для него тока, то есть будет как вот сила, которой он подкрепляется. И шейх Ислам ибн Таймия так и говорил. Он говорил, вот эти поминания Всевышнего Аллаха, викры, которые я делаю от утреннего намаза до духа, это, говорит, как завтрак. Если я не позавтракаю, я весь день буду чувствовать слабость. Это была его духовная пища. Он никогда это не оставлял. Он не говорил то, что я такой уже великий ученый, я достиг таких-то степеней, как говорят многие представители суфизма, может быть, когда говорят «Ва'буд раббака хатта я'тияка аль-якин», толкуют аят Всевышнего Аллаха, поклоняйся твоему Господу до тех пор, пока не явится к тебе аль-якин. Под якин, конечно же, подразумевается смерть, то есть поклоняйся Всевышнему Аллаху до самой смерти. Они говорят, нет, якин – это определенная степень, которую мы можем достичь, и после которой мы имеем право не поклоняться Всевышнему Аллаху, после которой мы становимся свободными от деяний. Ведь мы обрели такую-то степень в знаниях, и мы можем уже освободить свои души от того, чтобы поклоняться и совершать деяния перед Всевышним Аллахом, субханаху ва-таля. Конечно, все это является ложью, все это является неправильным и несостоятельным доводом. Мы видим наши ученые, а во главе них сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поклонялся Всевышнему Аллаху до самой смерти и не оставлял айбада. И именно так толковали они аят Всевышнего Аллаха «Ва'буд раббака хатта я'тияка аль-якин» – «Поклоняйся Аллаху до тех пор, пока не явится к тебе якин», то есть пока не явится к тебе смерть, поклоняйся Аллаху до самой смерти. Аллах субханаху ва тааля говорит «Я юха ладзина аману таккуллаха». «О те, которые веровали, бойтесь Всевышнего Аллаха, валя тамутунна илля ва анту муслимун». И не встречайте смерть или же не умирайте не иначе, как будучи мусульманами, то есть покорившимися, поклоняющимися Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля. Из всех этих аятов мы видим то, что нам было велено поклоняться Аллаху до самой смерти. И неправильно убеждение тех людей, которые носят воззрение, что если он обладает большим знанием, с него снимается обязанность поклонения и деяний. Нет. Мы видим наши ученые, как уже сказали, во главе которых был пророк, саллиллаху алейхи вассалям, совмещали знание и деяние. Более того, писали книги, как, допустим, Хатиб аль-Багдади написал книгу на эту тему, которую назвал «Иктидау аль-Ильми аль-Амаль». То есть знание требует от тебя деяний, или за знанием должны следовать деяния. Валлаху та'аля а'лям. И, конечно, шейху ль-Ислам ибн Таймия, автор нашей поэмы, был из тех, кто совмещал знание и деяние, кроткость, мудрость, аскетичность. Всеми этими качествами был описан этот человек. То есть он не стремился к этому званию, шейху ль-Ислам. Нет, оно вот было приписано ему по причине его знаний. Как то же самое, допустим, шейх аль-Альбани. Мы говорим Насруддин аль-Альбани. Насруддин, то есть помощник религии. Шейх аль-Альбани не любил, когда его так называли. Однако так сложилось, что люди начали его называть Насруддин, помощник религии. Говорят сахахаху аш-шейх Наср, вадаафаху аш-шейх Наср. То есть сказал шейх Наср, что этот хадис достоверный. Сказал шейх Наср, что этот хадис слабый. И так далее, имея в виду Насруддин аль-Альбани. Что же касается шейха ль-Ислам ибн Таймии, когда мы говорим о глубине его знаний, то ученые подчеркивают такой момент, говорят, если шейх ль-Ислам ибн Таймия начинал говорить о науке тафсир, то люди думали, что он ничего, кроме тафсира, за всю свою жизнь не изучал. Почему? Потому что он говорил так глубоко, проникал в эту науку и так обоснованно излагал свои мысли относительно этого, что все думали, если бы он изучал что-то другое, у него бы просто времени не хватило. Скорее всего, он всю жизнь отдал именно этой науке. Когда же он говорил о хадисах, то люди говорили, наверное, кроме хадисов он ничего не изучал. То есть настолько глубоко он знал хадисы, что люди говорили, он достиг максимума, достиг предела в науке хадисов. Если он говорил о фикхе, то же самое говорили относительно него в вопросах фикха. Говорили то, что он факих. Наверное, он ничего, кроме фикха, не знает, что так глубоко постиг эту науку. Если он говорил относительно люга, относительно арабского языка даже, то же самое. Известная история Абуль-Хайяна, когда однажды шейх ль-Ислам высказался относительно одного вопроса из вопросов языка, то есть филь-люга, каких-то вопросов, связанных с филологией, Абуль-Хайян ему сказал, нет, говорит, Сибауэй, также известный филолог арабского языка, относительно этого вопроса в своей книге Аль-Китаб сказал по-другому. Он говорит, в книге Аль-Китаб имама Сибауэйха более 80 ошибок, которые не знаешь ни ты, ни Сибауэй. На что Абуль-Хайян, то есть, очень разозлился, как так? Был очень удивлен и начал клеветать на Ибн Тайми и так далее, история известна. Но как бы мы не отзывались хорошо о шейху Исламе Ибн Таймии и о любом из ученых, все время нужно помнить слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Куллю бани адам хатта» – «Каждый сын Адама ошибается». И какой бы степени ни достиг человек, он остается человеком и подвержен ошибкам. И мы не следуем никому слепо, кроме пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Что касается шейха Исламе, допустим, можно сказать то, что он не женился. В то время как каждый из нас знает, что женитьба – это сунна нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Я машара шабаб, ман нистата аминкум ульбаа, фалета завач». «О, молодежь, те, кто из вас способен жениться или вступать в половую близость, пусть женится». Однако мы знаем то, что до конца своей жизни шейх Ислам ибн Таймий так и не женился, то есть не воплотил сунну. Баракаллаху фикум. И, конечно, также нужно отметить, как говорил шейх ибн Усаймин, рахимахуллах, то, что вот это знание шейху Ислама ибн Таймии, он сказал то, что говорит, это является муджиза лин-наби ва карама ибн Таймии. То есть это является знамением для пророка, знание ибн Таймии является знамением для пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и чудом для самого ибн Таймии. Почему знамением для пророка? Потому что он достиг этих знаний только лишь по причине строгого следования Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, его сунне. А почему является чудом для него? Тоже опять же, потому что мало кто достигал такого уровня в своих знаниях, как достиг шейху Ислам ибн Таймия. Валлаху тааля а'лям. Очень часто, сейчас вот так принято, люди любят говорить, а какая тазкия у этого человека? Кто сделал тазкию? Кто похвалил такого-то призывающего? Кто из ученых хорошо отозвался о таком-то лекторе? Мы говорим, да, этот вопрос правильный. Правильно, исходя из слов Мухаммада ибн Сирина, который сказал «Инна хадиль ильма динун, фанзуру амман тахузуна динакум». Воистину, эти знания, религиозные знания, это ваша религия. Так смотрите, от кого вы черпаете вашу религию, смотрите, от кого приобретаете вашу религию. Это правильный вопрос, но ограничиться в вынесении какого-то решения или постановления относительно конкретного человека, будь то призывающего, или толибуль ильма, или же ученого, только лишь опираясь на эти слова, будет неправильно. Были такие люди, которые учились у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а затем проявили вероотступничество, вообще из ислама ушли. Если мы будем судить только лишь опираясь на то, у кого он учился, это будет неправильно. Есть и другие критерии. Из этих критерий, допустим, деяние человека. Если ты хочешь узнать, такой-то приобретающий знания, или такой-то лектор, или такой-то ученый, такой-то автор некой книги, или составитель какой-то брошюрки, можно его слушать или нельзя? Нужно посмотреть. На что? Хорошо, да, действительно, один из критериев – это у кого он учился? Кто является его учителями? Да, можем, исходя из слов Мухаммада ибн Сирина, которые мы упомянули. Но лишь этого недостаточно, это может не служить окончательным указанием. Также нужно посмотреть на плоды, на его работы, на его переводы книг, на его брошюры, которые он составил. То есть на его деяния, как говорил шейх Раби ибн Хади аль-Мадхали, говорил «Ар-роджуль юзакихи амалюху». Мужчина или же человек, его таски похвалой для него являются его деяния. Если ты видишь то, что он переводит книги ученых Ахли Сунна, постоянно призывает к таухиду, сам следует Сунне и призывает людей следовать Сунне и обучает этой Сунне, это служит еще одним указателем, еще одним признаком на то, что человек на Сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это также весомый очень фактор. Также из весомых факторов является что? Его ученики. Допустим, если я вам сейчас скажу, если вы ограничитесь только тем, у кого учился человек. Я вам приведу пример. Допустим, скажу Абдурахмана Сиади. Известный тафсир Абдурахмана Сиади. Все его читают. Однако кто-нибудь задавался вопросом, а у кого он учился? Я уверен, что большинство не знает, у кого учился Абдурахмана Сиади. Однако все его читают. И почему? Потому что есть другие факторы. Они видят по его работам, что, допустим, он автор таких хороших книг, которые содержат в себе акиду Ахли Сунна, манхадж праведных предшественников и так далее. Хорошо, даже некоторые могут и не знать его работы, так ведь? Мы сказали, вот этот второй признак правильности человека – тоже может быть, не, то есть не воплощен быть. Как? Человек не знает, скажет, я кроме Тафсира ничего не знаю. Скажет, еще знаю Васаэль Муфида, его книжку, еще знаю Киссу Юсуфа, он написал, все, больше ничего не знаю. Манхаджу Саликин, может быть, фикхи, допустим, небольшую брошюрку, а больше из работы Сади я ничего не знаю. Как же мне, что же еще может служить указателем на то, что это хороший ученый, праведный человек? Мы говорим, его ученики. Также указанием могут служить его ученики. Если кому-то скажут, что шейх Абдурахман ас-Саади является учителем такого ученого, как Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин, этого будет достаточно. Абсолютно. То есть люди скажут, субханаллах, если Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин такой алим, это его ученик, то что же тогда сказать об учителе? Все становится ясно. То есть это также один из факторов. Мы сказали, да, слова ученых относительно человека. Раз. Два, его труды, его старания на поприще даавата, на поприще призыва к саляфии. Два. Три, его ученики. Посмотреть на его учеников, на чем они, кто, кого, чего достигли. Вот эти все факторы, они должны восприниматься в совокупности, а не только вот так. Мы смотрим, у кого он учился. Если мы не знаем, у кого он учился, мы у него учиться не будем и так далее. Нет, это очень, извиняюсь за выражение, узколобый подход. Валлах, топорно очень они подходят к этому вопросу, сами того не зная, сами того не понимая. Валлаху аль-мустаан. Возвращаясь к нашей теме, к нашей поэме, достаточно Ибну Таймии почета в том, что его учениками являются такие люди, как Ибн аль-Каим, рахимахуллах, Ибн Кафир, рахматуллахи алейх, Имам Аз-Захаби, да помилует его Аллах, Имам Аль-Мизи, Имам Ибн Абдель-Хади и другие. Достаточно того, что вот эти люди, великие ученые, это его ученики. Так что же тогда сказать об учителе? Я думаю, больше это в комментариях не нуждается. Действительно, это великий ученый, шейх Уль-Ислам Ибн Таймии. Просим Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, чтобы он помиловал его. Именно он является автором нашей поэмы. Поэмы, которые начинаются со слов «Бисмилляхи рахмян рахим». И сегодня, иншаллах, на первом уроке мы, наверное, возьмем, может быть, первую, вторую строфу из этой поэмы. «Бисмилляхи тааля». Также заранее сразу бы хотел сказать, чтобы контингент слушающих разный, я это понимаю. Кто-то уже изучил арабский язык, есть и такие. Есть те, кто находится на стадии изучения арабского языка. Есть те, кто абсолютно не понимает арабский язык. Поэтому, чтобы всем было интересно, чтобы все были заняты, будем, иншаллах, что-то, допустим, некоторые определенные слова, будем разъяснять, что значит это слово, для того, чтобы легче было заучить тем, кто умеет читать по-арабски. В то же время будем добавлять какие-то пользы в связи с тем, что есть те люди, которые не понимают по-арабски. Если мы все внимание уделим арабскому языку, то некоторым будет абсолютно неинтересно. Для этого будем также, как бы, немножко, если так можно выразиться, разбавлять. И также доносить и другие пользы. Если же человек не понимает что-то из арабского, пусть не расстраивается, чуть-чуть подождет, иншаллах, поймет то, что принесет ему пользу также. Таиб. Шейх Уль-Ислам Ибн Таймии говорит, бисмилляхи ррахмян ррахим, в первой своей строфе говорит, «Я саили ан мазхаби ва акидати, рузикаль худа ман лиль хидаят ясалю». Перевод следующий. «О тот, кто спросил меня о моем мазхабе, и о моей акиде, да будет даровано прямое руководство тому, кто спрашивает, чтобы достичь этого прямого руководства. Яса или ан мазхаби ва акидати рузикаль худа ман лиль хидаяти ясалю. Обратите внимание, ясалю. Байт заканчивается на букву лям. Не забываем, именно поэтому он и назван лямия. Яса или со стороны арабского языка. Я адату нида. То есть частичка, или же предлог, если его так можно назвать, обращение. Когда мы говорим, допустим, «Я Мухаммад», «О Мухаммад», то, что равносильно нашему русскому «О». «О тот, кто сделал то-то и то-то». «Я ман фааля кэдэ ва кэдэ», говорим. «О тот, кто совершил то-то и то-то». «Я». «Са или», «Са иль», «Тот, кто спрашивает». «Исму фааль» от слова «сааля», «спросить». Возможно, многим из вас известно слово «суаль» – «вопрос». Это однокорено этому слову. «Са-иль» – «аллази ясаль» – «тот, кто спрашивает». «Са-или» – то есть «тот, кто спросил меня». «О тот, кто спросил меня о чем?» «Ан» – «спросил о». «Я са-или ан мазхаби وعقيدتي о моем мазхабе, о моей акиде. Хорошо. Кто обычно спрашивается, будь то о мазхабе или о акиде? Тот, кто имеет какой-то вес среди людей. Человек, которого никто не знает. Человек, со словом которого не считаются. Да его и не спрашивают никогда об акиде, или о мазхабе, или о фикхе, или еще о чем-либо. Вопрос обычно адресуется тому, кто способен ответить на него. Или тот, кто имеет какое-то влияние, какое-то уважение среди людей. Именно из таких и был шейх Ислам ибн Таймия. Поэтому, допустим, если человека интересует какой-то вопрос в фикхе, он говорит, а что относительно этого вопроса сказал шейх Аль-Альбани? А как высказался относительно этого вопроса шейх Абдул-Азиз ибн Бас? А что сказал шейх ибн Усаймин, что сказал шейх Мукбиль? Спрашивают кого? Тех, кто заслуживает того, чтобы у них спрашивать. Или если взять раньше, говорят, допустим, а что, каково было мнение в этом вопросе имама Шафии? Каково мнение было в этом вопросе имама Абу Ханифа? А что сказал имам Ахмад? Что сказал имам Малик? Ибн Хазм, Ас-Саури и так далее. То есть спрашиваются обычно те, кто действительно заслуживает этого, тот, кто имеет какой-то вес среди людей. Так вот, о чем же был спрошен шейху Ислам? Он говорит, о тот, кто спросил меня относительно моего мазхаба и моей акиды. Что такое мазхаб? Мазхаб, очень многие слышали это слово. Обычно его говорят мазхаб. Какой мазхаб? Нет, по-арабски это звучит как мазхаб. От слова захаба. Многие это слово знают. Захаба – идти, направиться куда-либо. Так вот, мазхаб – это исму макян, то место, куда направляются. Как если, допустим, ля'иба – это играть, то мал'аб – это стадион, место, где играют. Если саджада – это делать земной поклон, то масджид – это место, где совершается земной поклон, то бишь мечеть. И вот точно так же мазхаб – это то место, куда направляются. Когда ученый направился со своим мнением в определенную сторону, вот это то, что сформулировалось из этого, называют мазхаб. Допустим, мазхаб имама Аш-Шафии, мазхаб имама Ибн Таймии, Абу Ханифы и так далее, и так далее. То есть мазхаб. В данном же случае под мазхаб имеется в виду аль-му'такад, то есть убеждение. Куда, в какую сторону направился ученый в своем вероучении, в своей идеологии? Что он исповедует? Что является его вероубеждением? В данном случае имеется в виду вот это под словом мазхаб. И точно так же и акида. «О тот, кто спросил меня относительно моего мазхаба и моей акиды», говорит шейх. Что такое акида? Акида от слова акада, то есть связать что-либо в узел. Акада – завязать узел. Какая связь между идеологией человека или тем вероубеждением, тем складом вероучения, которое он носит в своем сердце, и завязыванием узлов? Ученый говорит, акида – это тот склад убеждений, который человек поселил, взрастил, поместил себе в сердце и крепко-накрепко связал свое сердце с этим вероубеждением. То есть это то, в чем человек убежден и не сомневается. Его идеология непоколебима. Она тверда, как твердо завязанная в узел веревка. Вот такая связь. Поэтому она и названа акида. От слова акада – твердо связать что-либо. То, с чем человек твердо связал свое сердце. И вот шейх Ислам говорит, «Яся или ан-мадхаби ва акидати». «О тот, кто спросил меня относительно моего мадхаба», то есть моих вероубеждений, «и относительно моей акиды», то есть относительно того, чего я придерживаюсь в вопросах того, то есть как я верю во Всевышнего Аллаха, в Его посланников, в какие-то скрытые вещи, как в джиннов, ангелов, в судный день и то, что было сообщено относительно Него. Также чего я придерживаюсь относительно вопросов уммы, как, допустим, какого воззрения я придерживаюсь относительно сахабов, то есть подвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, или относительно имама, хиляфа, то есть как нужно относиться по отношению к правителям. Каково мое воззрение? У тот, кто спросил меня об этом, о моей акиде, о моем мазхабе, и продолжая говорит, «Рузика льхуда ман лиль хидаяти ясалю». Да будет даровано прямое руководство тому, кто спрашивает для того, чтобы достичь прямого руководства. Рузика, то есть да будет даровано как риск. Многие понимают слово риск только лишь как еда или пропитание. На самом деле дети, которых нам даровал, подчеркиваю, Всевышний Аллах, это наш риск. Праведные жены, которыми наделил нас Всевышний Аллах, это ризк, тот хивз, заучивание того материала, который нам приходится заучивать во время изучения нашей религии, это ризк от Всевышнего Аллаха, это Он дарует. Знание, которым мы обладаем, это ризк от Всевышнего Аллаха. Также какое-то материальное имущество, это ризк. Все это ризк. Воздух, которым мы дышим, это ризк от Всевышнего Аллаха. То есть все средства к существованию мы можем назвать риск. Все то, чем наделил нас Всевышний Аллах, вот этот удел от нашего Господа, все это риск. И им наделяет Всевышний Аллах. Это в руках единого Аллаха, субханаху ва тааля. И шейх говорит, рузик аль-худа. Опять же, тот, кто изучал арабский язык, он знает, что рузика, это у нас форма называется мабни ли малям юсамма фаилюху. Или же по-другому ее называют мабни ли мачхуль тоже. По-русски это звучит как страдательный залог, если не ошибаюсь. То есть, да будет даровано. Не сказал, да дарует Аллах тому прямое руководство. Нет, да будет даровано. И часто очень эта форма употребляется тогда, когда и так известно тот, кто дарует. И так известно тот, кто является наделяющим. Это Всевышний Аллах. Некоторые говорят, мабни ли мачхуль, то есть такое строение используется, когда мы не знаем того, кто совершил деяние. Нет, иногда наоборот. Из-за того, что мы прекрасно знаем тот, кто совершает это, а в данном случае наделяет, а это Аллах, можно и скрыть, можно и не упоминать его. Как, допустим, Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит, «Хуликал инсану даифа» – «Был создан человек слабым». Не говорит, «Аллах создал человека слабым», а говорит, «Был создан человек слабым». Почему? Потому что мы и так знаем, кто его создал. Мы прекрасно знаем, что это только лишь Всевышний Аллах является Творцом всего сущего. И точно так же здесь, «Рузик аль-худа». Мы, опять же, немножко бонус для тех, кто изучает арабский язык. «Рузика фи'ль мадын» – глагол прошедшего времени. Но очень часто, знаете, баракалафикум, что глаголы или же аф'аль прошедшего времени, то есть мадыя, употребляются как дуа. Не в том смысле, что и уже было даровано прямое руководство. Нет, да будет даровано прямое руководство. Где мы часто с этим встречаемся? Допустим, когда упоминаем кого-то из подвижников, говорим Абу Бакр, ради Аллаху анху, то есть да будет доволен им Аллах. Хотя, допустим, смысл, что уже доволен им Аллах. Или, допустим, упоминая какого-то ученого из тех, кто покинул этот мир, говорим «Рахимахуллах», да помилует его Аллах. Несмотря на то, что «Рахима» – это фи'ль мады, просто глагол прошедшего времени, но очень часто они, как и глаголы настоящего времени тоже, употребляются в смысле дуа. В данном случае именно в таком смысле и употреблено это слово «рузика». То есть «да будет даровано как риск прямое руководство». «Рузик аль-худа». Да будет даровано худа или же хидая, прямое руководство. Кому? Мен лиль хидаяти ясалю. Тому, кто спрашивает, чтобы придерживаться этого прямого руководства. Да будет даровано прямое руководство или же худа, или же хидая. Тому, кто спрашивает, чтобы достичь этого хидая. Почему шейх отмечает этот момент? Потому что спрашивающих много, а цели у этих спрашивающих разнятся. Кто-то спрашивает для того, чтобы узнать. Действительно не знает человек. И хочет узнать, в чем содержится прямое руководство. Он хочет попасть в рай. И он знает, что в рай можно попасть, следуя прямому пути. Так в чем же этот прямой путь? Он хочет узнать и спрашивает об этом тех, кто может помочь ему в этом вопросе. То есть спрашивает для того, чтобы узнать. Другой же спрашивает для того, чтобы уточнить. Допустим, он слышал. Кто-то наклеветал ему относительно шейхулислам ибн Таймии и сказал, что шейхулислам ибн Таймия говорил, что Всевышний Аллах такой-то и такой. Шейхулислам ибн Таймия не любил сподвижников. Шейхулислам ибн Таймия ругал сахабов. Шейхулислам ибн Таймия считает, что верующие не увидят судный день Господа. Шейхулислам ибн Таймия считает, что не будет сирата, моста в судный день и так далее. Шейхулислам сказал, что рука Аллаха подобна руке и так далее, и так далее. Куча всего клевещут на ученых. Разные слова высказывают, и человек сомневается, и поэтому обращается с вопросом к знающим и говорит, действительно ли это так, какая была акида шейхулисляма. Не потому, что он не знает правильной акиды, он ее знает, но он хочет уточнить то, что было высказано относительно него, клевета это или же правда. Это также, то есть, является одной из причин, по которым задается вопрос, чтобы уточнить. Другие же, субханаллах, задают вопросы, чтобы как-то поддеть человека. Задают какие-то провокационные вопросы. сидят, допустим, среди людей, которые не осведомлены о религии, говорят, а не мог бы ты мне сказать, кто такие ваххабисты? Вот расскажи-ка мне немножко про ваххабистов. И человек понимает то, что ему, возможно, тяжело сейчас будет донести сразу этот вопрос, без каких-либо основ, до людей, которые не осведомлены абсолютно в этом. И нет у них нужды в этом. Однако этот что человек? Провокатор. Он специально это делает, чтобы как-то поддеть, чтобы как-то задеть кого-то. Вот такая его цель. В Аллахе это очень скверная цель в вопросе. Несмотря на то, что ответ на этот вопрос ясен, явный, известный, простой, легкий. Но ты задай себе вопрос, а почему ты его спрашиваешь? Какая твоя цель? Ты хочешь узнать? Или ты хочешь уточнить? Или ты просто хочешь поддеть человека? Насколько ты искренен в своем вопросе? Это также является одной из целей. И шейху ислам Ибн Тамии выделяет и говорит, «Рузик аль-худа, мен лиль-хидаяти яс-алю». Да будет даровано прямое руководство и прямой путь тому, кто спрашивает, чтобы достичь этого прямого руководства. «Мен лиль-хидаяти яс-алю». «Мен» в данном случае – это «исмуль-маусуль». То есть, если мы «мен» можем заменить на «аллязи», значит, это «мен» не «шартия», не «истифхамия», а это «лям» – «исмуль-маусуль». То есть, «рузик аль-худа» – «аллязи лиль-хидаяти яс-алю». То есть, да будет даровано прямое руководство тому, кто спрашивает для того, чтобы достичь этого прямого руководства. Шейх аль-Ислам выделяет именно их в своей мольбе. Говорит, пусть тот, кто искренен, он достигнет. А тот, кто злорадствует, хочет как-то подеть, пусть будет предоставлен сам себе, другими словами. «Рузик аль-худа ман лиль-хидаяти яс-алю». Опять же, «хидая» – прямое руководство. Что это такое? Ученые говорят, что оно бывает двух видов. Если мы будем читать книгу Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аля, или какие-то хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то мы увидим, что иногда, когда говорится о прямом руководстве, имеется в виду хидаяту тауфик, а иногда имеется в виду хидаяту иршат. То есть иногда под прямым руководством имеется в виду указание на прямой путь. А иногда, когда упоминается прямой путь, имеется в виду внушение в сердце и принятие вот этого прямого руководства. Вот это нужно знать, чтобы правильно, чтобы у нас складывалось правильное понимание текстов Корана и Сунны. Допустим, если мы будем читать слова Всевышнего Аллаха, «Иннака ля тахди иля сироты мустаким», «Воистину ты ведешь прямым путем», или «Воистину ты даруешь прямое руководство». А в другом аяте в Коране сказано, «Иннака ля тахди ман ахбабт». Воистину ты не ведешь прямым путем того, для кого ты желаешь этот прямой путь. Мы скажем, как же, субханаллах, в одном аяте обращение к Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, и сказано, что он ведет прямым путем. В другом аяте отрицается то, что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, способен вести прямым путем. Получается в Коране разногласия, получается в Коране нестыковки. Мы скажем, нет, это не так. Нестыковка у нас в голове. Нестыковка в том, что мы не обладаем должным количеством знаний, что у нас не хватает знания, что мы погрязли в невежестве и не понимаем правильно аяты Корана. Ведь Всевышний Аллах Субханаху Аталя сказал: «Афаляйта дабарун аль-Кур'ан, валяукяна мин инди гайри ляхи ля ваджаду фихи хтиляфан кафира». Если бы он был не от Аллаха, то тогда они нашли бы в нем много разногласий. А так как Коран он от Аллаха, в нем нет разногласий, в нем нет никаких нестыковок. И поэтому мы говорим, что в первом аяте под прямым, под руководством имеется в виду, что указание на прямой путь, разъяснение прямого пути, наставление на прямой путь. Однако во втором аяте сказано, что «Иннака ля тахди ман ахбабт», «Воистину ты не ведешь прямым путем», имеется в виду «хидаяту тауфик». Это как то, что человек не может быть в сердце наставлен. Не может человек поспособствовать тому, чтобы его сердце направилось к прямому руководству. Чтобы он душой принял этот прямой путь. Поэтому иногда два человека сидят, им говорятся одни и те же слова. Призываются к одному и тому же. Один принимает, становится на путь поклонения Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля, на путь следования сунне. Второй остается на том, на чем был. Почему? Потому что вот этот прямой путь, хидаяту тауфик, он только от Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Никому оно не подвластно, кроме Аллаха. Никто не может направить сердца к принятию истины. Однако донесение этой истины, разъяснение этой истины, указание на этот прямой путь, в первую очередь этим обладали пророки, затем их наследники, ученые, затем туллябль-ильм, приобретающие знания, والمتعلمون и те, кто обучаются религии и призывающие, они способны указать на этот прямой путь. И здесь мы уже понимаем то, что аяты понимаются именно таким образом. Допустим, Всевышний Аллах говорит: «Ва амма самуду фахадайнаху». Народ Самуда, мы даровали им хидая. Ну как даровано было хидая в то время, когда Аллах их уничтожил, истребил этот народ? Они были на прямом пути? Нет. Фахадайнахум. Мы даровали им хидая, имеется в виду, мы указали им на прямой путь. Мы показали им, к чему надо стремиться, к чему идти. Но они отвернулись. Фастахаббуль амал. Они отдали предпочтение лжи и не следованию пророку, саллаху алейхи вассалям. Поэтому мы понимаем, что здесь имеется в виду хидаятуль иршад. Если же сказано, что «Валякинна Аллаха яхдима яша», однако только Аллах дает хидаят, кому пожелает, имеется в виду, ведет по прямому пути, наставляет сердца, делает так, чтобы души людей приняли это прямое руководство, это только в руках Всевышнего Аллаха. В некоторых же аятах имеется в виду и тот, и второй. Допустим, когда мы говорим «Ихдина сиратал мустаким», «Веди же нас прямым путем». Оба прямых пути имеется в виду. Как? То есть укажи нам на прямой путь и сделай так, чтобы наши сердца склонились к этому прямому пути. Разъясни нам прямое руководство и сделай так, чтобы мы приняли это прямое руководство и руководствовались им. Когда в аяте, допустим, «Ихдина сиратал мустаким», именно этот смысл нужно вкладывать во время чтения этого аята. И вот шейх аль-Ислам говорит: «Рузик аль-худа, ман лиль-хидаят ясалю». Да будет даровано прямое руководство тому, кто спрашивает для того, чтобы достичь хидаята. Для того, чтобы достичь хидая. Вот этого прямого руководства. Таиб. Ограничимся, иншаллах, сегодня на первом бейте, на первой строфе этой поэмы. Ну и чтобы вам тоже было легче заучить. Ясаили ан мазхаби ва акидати рузик аль-худа ман лиль-хидаят ясалю. Каждый из слов, я думаю, в меру своих сил разъяснил, перевод сказал, и смысл, который несет в себе эта строфа, также указали на этот смысл. И на этом, иншаллах, ограничимся. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илайк.